Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, с вами радиожурнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва» и я его ведущий Владимир Мамонтов. Мы, как обычно, расскажем вам о политической ситуации в союзном государстве России и Белоруссии, о разных новостях. Коснемся, конечно, и спецоперации на Украине, без этого никуда сейчас. И если это рассматривать как экзистенциальный вызов, скажем, да, то, в общем, мы с таким не сталкивались очень давно.
Белорусские новины. Россия не сомневается в полной реализации союзного договора. Москва не сомневается, что положение договора о создании союзного государства, которые отражают осознанный выбор в пользу углубления интеграционного взаимодействия, будут полностью реализованы. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИДа Марии Захаровой. Она отметила, что это касается социально-экономического, оборонного, миграционного и культурно-гуманитарного пространства.
Как выстраиваются сегодня интеграционные процессы и куда они могут нас привести, и новости по этому поводу, мы попросили прокомментировать политолога, большого специалиста по странам СНГ Владимира Леонидовича Жарихина.
Мария Захарова затронула, в общем-то, ту тему, которая в какой-то степени оказалась на периферии интересов, хотя совсем недавно этот вопрос очень активно обсуждался в России и в Беларуси. Это судьба союзного государства. Ну, понятно, что сейчас, конечно, те взгляды, направленные на ситуацию вокруг Украины, связанные с специальной военной операцией, которую проводит Россия. Вот. Но, тем не менее, жизнь идет. Надо сказать, что отношения между России и Беларуси в экономической сфере расширяются. Начинают реализовываться те проекты, которые были подписаны между лидерами стран. И оказалось, что, собственно говоря, все эти проекты особенно актуальны именно в нынешней очень непростой ситуации. Но не секрет, что мы до того в мирных условиях достаточно скрупулезная и та, и другая сторона, что называется, выгадывали свои интересы в наших отношениях, не всегда соглашались. Были разговоры о том, что ну и не получится, а потому что экономический уклад у стран различный, и это будет препятствовать формированию единого экономического пространства. Ну, на самом деле, это не совсем так. Было бы желание. Потому что, ну, например, нашли же возможность создать общее экономическое пространство Китай и Гонконг, которые в значительно большей степени различались в экономическом отношении, в модели экономики, чем Россия и Беларусь. Поэтому вот это, так сказать, не хватало элементарной политической воли, я считаю, для того, чтобы, да, и той, и другой стороне пойти на определенные компромиссы, для того, чтобы найти некую равнодействующую. И я думаю, это равнодействующее начало находиться. Тем более, что оказалось, что надо создавать собственную модель экономики в условиях, ну, будем говорить прямо, того тотального санкционного давления, которое оказывали и оказывают сейчас все в большей степени на Россию и Беларусь. Я бы сказал так, что, в общем-то, мы до этого, старались в определенной степени повторять те экономические модели, которые видели там, на Западе. Ну, Россия в существенной степени и не всегда с выгодой для себя повторяла либеральную экономическую модель, скорее, которая развивалась в Соединенных Штатах Америки, А Беларусь, надо сказать, часто с выгодой для себя развивала ту экономическую модель, которую тоже, в общем-то, пыталась заимствовать, ну, у северных своих соседей, у Швеции, Норвегии. Но сейчас в итоге оказалось, что ситуация в мире настолько изменилась, что надо действительно развивать собственные модели в большей степени значительно. Все-таки и американская модель, и шведская модель, они были встроены в глобализированный мир. Сейчас глобализированный мир, мы видим, разваливается на глазах, и поэтому нам надо создавать модель со значительно большей опорой на собственные силы. Конечно, не до такой степени, как, например, Северная Корея, это тоже крайность. Но исходя из той реальности, которую мы сейчас имеем, а мы видим, что идет на нас откровенная атака, которая просто заставит нас создавать эту общую модель, в которой придется, ну что ли, находить возможности для создания экономики, которая ориентируется в первую очередь на собственные возможности и на собственные силы. С меньшим разделением труда, который был характерен вот для этой уже уходящей, ну что ли, глобалистской. Ну, которую, между прочим, глобалисты, с моей точки зрения, в первую очередь Соединенных Штатов, задушили собственными руками. Это первое. Второе, безусловно, в большей степени и той, и другой стране надо обращать внимание на собственную безопасность. Оказалось, что белая и пушистая Европа, после того, как давление на нее, которое оказывали в свое время Соединенные Штаты с одной стороны, Советский Союз с другой, ну, она, прямо скажем, находилась наполовину под оккупацией Соединенных Штатов, наполовину под оккупацией Советского Союза. Она была белая и пушистая. Оказалось, сейчас эта белая и пушистая Европа слишком быстро начинает вспоминать свое прошлое середины XX века. И мы это видим каждый день. И на основе вот этого безудержного либерализма, который, казалось бы, расцвел в Европу, начинает вырастать слишком знакомый, да, более знакомый тоталитаризм, неприятие чужих взглядов, чужих позиций, чужих интересов, попытки силовыми методами заставить другие страны работать на них. И в этих условиях, мне кажется, и Российская Федерация, и Беларусь сделали правильный выбор. Они сейчас решили быть вместе как можно ближе. И только поняли, что только в такой близости экономической, и политической мы можем сохраниться как государство.
Белорусские новины. Стало известно о смерти Станислава Шушкевича. Умер советский и белорусский партийный, государственный и политический деятель, председатель Верховного Совета Белорусской ССР с 1991 по 1994 год Станислав Шушкевич. Об этом сообщила корреспонденту «Белта» его жена Ирина. Также на днях стало известно о том, что в возрасте 88 лет ушел из жизни первый президент Украины Леонид Кравчук.
Прокомментировать эту новость мы попросили Андрея Евгеньевича Кривошеева, председателя правления Белорусского союза журналистов и руководителя агентства «Минск Новости». Андрей Евгеньевич, вы же знакомы были с Шушкевичем, виделись с Шушкевичем? Как он вам? Или вы его видели только, как и мы все? Я однажды его видел в самолете. Он летел одинокий очень. Рейс Москва-Минск. Он летел в бизнес-классе, а остальной бизнес-класс был пустой. Он сидел такой одинокий, постаревший. И, в общем, какой-то, если бы не повод печальный, по которому мы это говорим, он, я бы сказал, потерянный и никому не нужный. Каково ваше вообще отношение к этим персонажам? Тут еще пришло сообщение, как мы знаем, что и Кравчук ушел в другой мир, наверное, в лучший. Давным-давно нет Бориса Николаевича. Как вы все это оцениваете сегодня? С кем вы были знакомы? Кого видели? Кого слушали? Кто показался вам важным, интересным?
Новости, конечно, с одной стороны печальные, с другой стороны, которые побуждают нас размышлять о этих фигурах в истории и Советского Союза, и позже независимых Беларуси и Украины, об их, ну, если можно так сказать, вкладе в развитие и первого советского большого проекта, и уже более малых независимых проектов. Я лично знал и Станислава Станиславовича Шушкевича, и Леонида Макаровича Кравчука. Станислав Станиславович встречался неоднократно здесь, в Беларуси. Он был руководителем партии, которая имела такой миноритарный характер в белорусском политикуме. Но, тем не менее, благодаря самой фигуре Станислава Станиславовича время от времени звучало прежде всего в оппозиционной повестке. С Леонидом Макаровичем тоже неоднократно встречался. Были большие часовые интервью эксклюзивные. Поскольку проработал 11 лет с Собкором Белти радиокомпании в Киеве, неоднократно встречался с ним, записывал интервью, хотел узнать его мнение на ту стремительную, эмоциональную, иногда лишенную всякого рационального смысла политику украинскую, которая проходила перед нашими глазами все эти годы. Но вот если так соединять два этих образа, то это, наверное, и есть такие противоречивые фигуры политические, которые отражают суету, скандальность, противоречивость и, ну, такую не до конца высказанную позицию всех этих прошедших 30 лет. Ну вот возьмем Станислава Станиславовича. Казалось бы, советская власть дала этому человеку, выходцу из простой семьи, тем более семьи репрессированного, у него отец репрессированный, все блага и возможности, все то хорошее и доброе, что, собственно, было в советском проекте. Блестящее образование, он радиофизик, который занимался вот этой, на самом деле, талантливой, большой работой на благо советского проекта. Дала ему путь в Компартию Советского Союза. Я напомню, что Станислав Станиславович 23 года без малого был членом КПСС, причем сделал на вот этом партийном поприще, номенклатурном, серьезную, очень внушительную карьеру, и только благодаря этой карьере вскочил вот в этот последний поезд советской эпохи и стал председателем Верховного Совета БССР, последнего совета, собственно, и что и дало ему возможность поставить свою подпись под Беловежскими соглашениями. Но верил ли Станислав Станиславович во все то, что рассказывал, будучи членом КПСС, рядовым советским гражданам? Я убежден, что нет, что это было конъюнктурное решение, это было решение только для того, чтобы взобраться по карьерной лестнице советского номенклатурщика.
Андрей, а верил он в то, что говорил потом? Он же поменял свои... Вот интересный вопрос, кстати.
Да, очень. Я думаю, что этот вопрос тяжелый, неоднозначный. Это, конечно, ушло вместе с Станиславом Станиславовичем, но думаю, что скорее нет. Скорее любование собой в моменте истории и те многочисленные овации, которыми различные наши западные партнеры осыпали и Станислава Шушкевича, и Леонида Кравчука, и даже самую противоречивую фигуру Горбачева, вплоть до рекламных роликов Pizza Hut.
Вот, а уж про Ельцина и говорить нечего, само собой, предательства.
Вот, поэтому, да, это, ну, касательно того, какой вклад внесли и Леонид Кравчук, и Станислав Шушкевич в развал Советского Союза, я думаю, что они были даже не разрушителями, как народная молва о них говорит, они были могильщиками, они просто были теми людьми, которые склонились над вот этим тяжело больным телом умирающей советской системы и, ну, грубо говоря, добили его. Добили своим безволием, добили своим неверием в советский проект, добили своим предательством, добили своей скрытностью, как все это дело происходило в Беловежской пуще. Да. Нам рассказывали, кстати, вместе с вами на месте, в резиденции Вискули, о том, как вот в этом, во время пьяной, абсолютно дикой охоты, есть у нас замечательная работа нашего классика Владимира Короткевича «Дикое поливание короля Стаха».
Да.
Вот практически в таком же антураже дикой охоты на кабанчика, которого по одним свидетельствам убили, по другим свидетельствам все-таки не потрапили, не потравили. Вот так же, как этого несчастного кабанчика, они, значит, потравили и огромную советскую страну, за которую отдавали в своей жизни многие поколения советских граждан, в которые верили вопреки, вот не так, как Станислав Шушкевич и Леонид Кравчук, которые действительно верили, люди, которые отдавали все свои жизненные силы, энергию в войнах, и в том числе в самой главной Великой Отечественной войне. Просто 27 миллионов жизней за этот проект было положено. А они все это дело предали.
Некому было напомнить им там это и сказать, может быть, не знаю. Хотя они были тогда так...
Я думаю, что очень многие люди, и Станиславу Шушкевичу, и Леониду Кравчуку, говорили об этом предательстве, и это делало последнюю часть их жизни невыносимо. Они искали для себя все новых и новых оправданий. Вот Леонид Макарыч тоже в одном из таких больших интервью, которые мы с ним делали, это было, наверное, году в 2004-2005, когда в очередной раз, ну тогда еще первый Майдан, но в очередной раз рассыпалась вот эта украинская государственность собранная, он говорил о том, что у них просто не было выбора, как не было выбора украинского народа идти на Майдан независимости и на этот незаконный третий тур выборов, разрушать Конституцию. Они ведь также разрушили Конституцию Советского Союза, наплевали на нее. Так вот, Леонид Макарыч причислял себя к народу, который также может быть, вот, повинуясь велению времени, невозможности сделать иной выбор, также сделал выбор, разрушивший Советский Союз. Эти люди глубоко внутри себя, я думаю, понимали, какой урон они нанесли многим поколениям россиян, белорусов, украинцев. Они понимали, они чувствовали за это внутри ответственность, но именно поэтому они искали для себя все новых и новых оправданий, снабжая все новыми, часто, на мой взгляд, выдуманными деталями вот этих беловежских соглашений, беловежских посиделок и всего того, что они дальше несли в белорусский и в украинский медиа и политический ландшафт. Ведь Станислав Шушкевич проиграл все выборы, которые он затевал и в которых он участвовал уже после 91-го года. Он действительно проиграл их с треском, и люди ему не простили его предательство. Если бы он оставался честным коммунистом, лидеры бы поняли, ну, люди поняли бы это. Если бы он изначально был честным таким антикоммунистом, антисоветчиком, если бы он работал из подполья, воспитывал плеяду диссидентов и сам бы разделял их судьбу и участь в советское время, люди тоже бы относились к нему с большим уважением, как к человеку, который отстаивает и не меняет свои убеждения. А здесь вот эта вот суета, она, собственно, его партию, белорусскую социал-демократическую громаду, и привела к тому унизительному 3-процентному или даже меньше, поскольку это статпогрешность в таких политических измерениях, уровню, на котором она и находится сейчас. Жалко мне, мне жаль человека, который на самом деле состоялся как физик, который на самом деле подготовил ну, такую плеяду физиков, ядерщиков в том числе, которые дальше понесли его идеи, этот большой, даже не его идея, этот большой советский проект, который реализовался, допустим, первой белорусской, российской, по сути, союзной атомной станции, которая запускается, и в этом году будет введен в строй уже второй энергоблок.
А вот это, Я думаю, очень важная мысль, Андрей.
Нужно отличать.
О том, что вот мы с вами видим, как удивительно разложились политические, и человеческие, и научные, и житейские соображения, и как в разные копилки упали эти зерна, эти монеточки, как по-разному сложились, и то, что вы сейчас, отдавая, ну, скажем так, должное политической близорукости Шушкевича и Кравчука, в то же время мы с вами понимаем, что это люди, которые внесли, и могли бы, наверное, внести еще больший вклад, если бы не меняли своих убеждений, взглядов, и профессии своей тоже не изменяли. Может быть, мы бы получили гораздо лучшие результаты. Я сегодня видел фотографию из газеты «Известия» с первой полосы. Эта газета была как раз периода Вискулей. Там были три участника этого собрания: Ельцин, Кравчук и Шушкевич. И на них так четвертым портретом смотрел Михаил Сергеевич Горбачев. И вот те, кто сделал этот печальный интернетный блочок такой, он такие галочки, так сказать, поставлены на портретах трех участников Вискулей, а по удивительной такой улыбке судьбы тот человек, который породил их, он жив и может наблюдать сейчас вот эту историю о том, как те, кто свергал тебя, Те, кто, в общем, предал тебя, те, кто отставил тебя от политики, я имею в виду Михаила Сергеевича Горбачева, вот их уже нет, а ты жив. А счастлив ли он от этого? Счастливы ли мы все от этого? Давайте, Андрей, согласитесь вы или нет, не знаю, думаю, согласитесь, давайте мы как-то жизнь проживем-то так, чтобы сколько уж осталось кому, вам много, мне поменьше, чтобы вот таких сомнений в конце не испытать. Это очень важный момент.
Я, знаете, что, Владимир Константинович, хотел добавить?
Да.
Вот я вспоминаю одну из самых, наверное, громких цитат Станислава Шушкевича. Он примерно сказал следующее, что когда его избрали председателем Верховного Совета БССР, он примерно так сказал, что я до сих пор не понимаю, как я смог возглавить Верховный Совет. У коммунистического большинства на этот момент было большинство, но все они испытывали... цитата, «фантастический испуг, и мое избрание стало, я вот не помню, как он сказал, или великой, или фатальной случайностью, а не закономерностью». Я это к тому, что во многом
эти
случайные фигуры в истории, они очень часто приводят к коллапсу целых государств, систем и целых поколений белорусов. Я взываю к тому, чтобы мы сейчас, оценивая эти фигуры и трезво оценивая положение, в котором находится и Республика Беларусь, и Российская Федерация, не были такими наивными и случайными, как мы были.
Да.
Мы все вместе с вами были в 91-м году. Мы были наивными и во многом воспринимали события как случайные, проходящие, мимолетные. Они определили, вы видите, уже жизнь 30-летнюю после этих событий.
Конечно.
Они определили... жизнь нас и наших детей, наших внуков уже определили. Поэтому я призываю воспринимать вот уход таких фигур из жизни, из политики, как вызов к нам самим задуматься.
Конечно, анализировать, думать об этом.
О нашей сиюминутности, заглянуть за горизонт и всегда, делая выбор, заглядывать за горизонт и думать о том, чем этот выбор обернется.
Андрей, спасибо большое за комментарий. Это немного больше, чем комментарий получился у нас с вами. У нас с вами получилось такое размышление, очень личное и публицистическое, но, мне кажется, такая журналистика и должна у нас быть. Мы у себя в Российском Союзе журналистов, и вы у себя в Белорусском Союзе журналистов такую журналистику приветствуем. Правда?
Спасибо.
Спасибо, да. Всего доброго. Мы поговорили с Андреем Кривошеевым, председателем правления Белорусского союза журналистов. И сейчас у нас перерыв небольшой в радиожурнале «Друзья Сибры». А в этот перерыв я предлагаю вам послушать новости на радиостанции «Говорит Москва».
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Сибры».
Ну вот мы и вернулись. Радиожурнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва». Его ведущий Владимир Мамонтов. И вот что я хочу сказать, предуведомить вот о чем вас, уважаемые радиослушатели. Те, кто слушает нас постоянно, знают, что у нас есть такой Алексей Валерьевич Дзермант, и ему поручено в качестве нагрузки партийной. Он у нас философ, он у нас евразиец. Вот в качестве такой нагрузки ему поручено разобраться с нашими 28 программами союзного государства, экономика там, и культура, и образование, и все, что хотите. И мы все знаем, что такие программы есть. А благодаря Дзерманту мы с некоторыми познакомились более подробно. И вот сейчас очередная история от Дзерманта. Что за программы такие, и к чему они нас ведут, и какое будущее они нам обрисовывают, а может быть, уже и строят.
28 шагов в будущее.
Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем анализ союзных программ глобальной интеграции России и Беларуси, программ, которые должны сделать наши экономики единым организмом, единым пространством. И сегодня мы рассмотрим две программы, они, в общем-то, близки между собой и не такие объемные, но, тем не менее, конечно, очень важны. И первая программа предусматривает интеграцию платежных систем в области национальных систем платежных карт, систем передачи финансовых сообщений и расчетов, внедрение международного стандарта финансовых сообщений, системы быстрых платежей, развитие финансовых технологий, цифровой идентификации, гармонизации подходов в области надзора и наблюдения за платежными системами. Это вообще крайне важная сейчас тема, особенно на фоне вот санкций, на фоне отключения SWIFT-а. По сути, это вот наш механизм преодоления этих санкций и того, что Запад пытается отрезать нас от систем финансовых сообщений и расчетов. Итак, что же эта союзная программа предусматривает? Ну, во-первых, общая такая рамка – это совершенствование механизмов трансграничного обмена финансовой информации между российскими и белорусскими кредитными организациями и юридическими лицами. То есть здесь необходимо просто единые форматы финансовых сообщений вот на основе международного стандарта, он тут есть такой ISO-222. И для того, чтобы, условно говоря, и в Республике Беларусь, и в Центральном банке Российской Федерации все эти вещи были под единым форматом. Затем сотрудничество в области взаимодействия систем быстрых платежей. То есть тут будут разработаны основные принципы, параметры взаимодействия системы быстрых платежей Банка России и Национального банка Республики Беларусь для того, чтобы вот эти трансграничные переводы денежных средств, принципы конвертации, тарификации, они все были у нас общие и согласованные. Затем предусматривается разработка операционно-сервисной правовой модели взаимодействия вот систем быстрых платежей. То есть оценка необходимости там, доработки, какой-то стыковки наших систем и так далее. И затем реализация общей дорожной карты по обеспечению взаимодействия систем быстрых платежей. Затем предусматривается сотрудничество в области передачи финансовых сообщений и расчетов. То есть необходимо будет развертывание системы общей передачи финансовых сообщений и расчетов на технических средствах наших, то есть с участием и российских, и белорусских участников. Потом будет гармонизация правил передачи финансовых сообщений и расчетов с национальными регуляторами, да, то есть все это крайне важно. Ну и потом, собственно, уже запуск платформы, да, чтобы посмотреть, как она работает. Следующий пункт этой дорожной карты, союзной программы, сотрудничестве в области развития финансовых технологий. То есть здесь необходимо будет формирование предложений по проведению пилотного проекта по трансграничной удаленной биометрической идентификации. Но это важное такое нововведение в рамках общесоюзной политики. Потом будет предложена дорожная карта этого пилотного проекта по трансграничной удаленной биометрической идентификации. Ну и затем, собственно, реализация этого проекта. Затем мы выйдем на формирование предложений по следующему проекту по интеграции систем торгового финансирования, основанных на технологии распределенных реестров для трансграничного обращения банковских гарантий. Опять же, будет разработана карта пилотного проекта, ну и проведение реализации самого этого проекта. Вот такая союзная программа. Следующая союзная программа – это программа, предусматривающая гармонизацию требований в области защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов, а также предотвращение недобросовестных практик на финансовом рынке. Тоже очень важно. Здесь, конечно, следующие вещи мы будем разрабатывать. То есть выработка принципов защиты прав потребителей в сфере финансовых услуг – то есть определение принципов защиты прав потребителей на основе там, международных рекомендаций и лучших международных практик. Затем разработка общего перечня принципов защиты прав потребителей вот этих финансовых услуг с учетом национальных законодательств и международных подходов. Затем выработка перечня компетенций регуляторов в области защиты прав потребителей финансовых услуг. То есть составление национального перечня компетенций в области защиты прав финансовых услуг, сравнение этих перечней, разработка общего перечня с учетом того же национального законодательства, международного опыта. То есть вот эти все вещи, они позволят нам выйти на, условно говоря, некую общую политику. Затем, конечно, важна выработка общего гармонизированного перечня мер гражданско-правовой ответственности за нарушение прав потребителей финансовых услуг. И здесь потребуется серьезная работа в рамках такой законодательной деятельности. Потом выработка мер применяемых регулятором за нарушение прав финансовых услуг, то есть санкции, которые мы должны общие применять. Затем выработка направления по гармонизации альтернативных способов урегулирования споров с потребителями. И здесь тоже составление перечня, гармонизация национального законодательства. Все это по общей схеме. Затем гармонизация подходов в области противодействия осуществлению деятельности на финансовом рынке, запрещенной законодательством. Тут тоже, конечно, нужна большая законодательная работа. Выработка единых подходов и критериев к действиям, совершение которых будет признаваться осуществлением деятельности на финансовом рынке, запрещенной законодательством. Это все тоже мы должны сделать. У нас будут также выработаны единые подходы к созданию условий для того, чтобы присоединиться к расширенному многостороннему меморандуму о взаимопомощи Международной организации комиссии по ценным бумагам. Это такой международный орган. Мы все-таки оставляем за собой возможность сотрудничества в международной сфере. Конечно же, должны согласованно вместе Россия и Беларусь там действовать. Вот такие две дорожные карты, связанные с платежными системами и с финансовыми услугами, которые предполагается реализовать, и они уже реализуются в рамках союзного государства.
Белорусские новины. ООН призывает вернуть на мировой рынок продовольствие из Российской Федерации и Республики Беларусь. Продовольствие и удобрения из Белоруссии, России и Украины необходимо вернуть на мировые рынки, несмотря на конфликт. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, выступая на заседании Совета Безопасности ООН. Позвольте сказать ясно, серьезное решение глобальных угроз продовольственной безопасности требует реинтеграции сельскохозяйственного производства Украины и производства продовольствия и удобрений России и Белоруссии на мировые рынки, сказал Гутерриш. Генеральный секретарь добавил, что это необходимо сделать, несмотря на боевые действия.
Эту новость мы попросили прокомментировать Сергея Федоровича Лисовского. Он депутат Государственной Думы и первый заместитель ее комитета по аграрно-промышленной политике.
В отношении заявления ООН здесь все понятно. Они действительно обладают информацией глобальной, мировой. И, в принципе, все обладают. Но просто ООН – это единственный, кто еще может хоть как-то высказываться честно в отношении значимости России в мировой экономике. И более того, ООН, оно как бы все-таки признано защищать интересы всего мира, не только развитых стран, а под проблемы с зерном российским, в частности, и украинским в том числе, попадут прежде всего развивающиеся страны, и страны менее обеспеченные, такие как Западная Африка, Центральная Африка, Юго-Восточная Азия, и так далее. Поэтому, если учесть, что российское и украинское зерно в совокупности составляли около 40% экспортного потенциала мирового зерновых, то, представляете, если это зерно уйдет с рынка. Понятно, что цены и так уже поднялись, они еще больше поднимутся. И понятно, что эти страны, неизвестно, как будут кормить население. Мы знаем, что в Египте, например, египетское правительство закупало наше зерно 4-го класса для дешевого хлеба, который бесплатно раздают бедным людям. Так действуют, в принципе, многие страны. И это еще одна специфика нашего зерна. Мы его продавали достаточно дешево. Это требовало определенный захват рынков, что нам удалось в свое время. И плюс это наши климатические условия. У нас достаточно много зерна пограничного класса. Поэтому его очень активно использовали развивающиеся страны. Многие страны еще для фуража. Ведь не случайно сейчас сильно растет цена на корма. В том числе не только, кстати, в странах, которые я назвал, но и в Европе в том числе, и в той же Англии. Потому что, скажем так, наше зерно помогало им снижать стоимость кормов для животноводства у себя в том числе. Поэтому, если не напрямую, то косвенно. В результате, что мы будем иметь? Мы будем иметь огромные глобальные проблемы для всего мира. И это потянет за собой не только рост стоимости хлеба, но и стоимости животноводства, что мы, кстати, и видим. Я недавно статистику смотрел. В Англии уже достаточно многие люди замещают животные белок на растительный. Что, конечно, в конечном итоге приведет к деградации нации и к большим проблемам напрямую, кстати, к медицине. То есть люди экономят на качественном продовольствии, в конечном итоге сами будут больше платить за медицинские услуги. Вот. Но тут еще и будет захвачена социальная сфера, да, потому что медицина во многих странах субсидируется государством, особенно в развитых странах, они себе это позволяют. Так вот, они еще получат огромный рост стоимости социального обеспечения своего населения.
А мы как? А мы как, расскажите? У нас есть опасности какие-то?
Знаете, на ближайшие годы у нас мы полностью себя обеспечивали как зерном, так и продукцией животноводства и молочное. У нас, конечно, есть проблемы с генетикой и семенным фондом, но в плане зерна мы здесь, слава богу, сохранили независимость. Это, кстати, большая заслуга, я считаю, парламента России в том числе, потому что в 2010 году была активная попытка, мощнейшая попытка протащить сюда генную модификацию на зерновые культуры. Вот тогда бы мы, конечно, сейчас себя чувствовали очень зависимыми, потому что генная модификация не позволяет использовать часть урожая для посева в следующем году.
Вот. И, подсаживает на иглу такую, да.
Который решал это в 2010 году. И вот обращение совместно двух палат в 2010 году президенту страны остановило это постановление, которое буквально в течение недели должно было выйти. Вот сейчас мы видим, насколько это было правильное решение, и говорит о том, что парламент здесь проявил большую мудрость.
Сергей Федорович, это правильно, это очень хорошо, и спасибо парламенту, и вам. Я знаю, что и вы приняли серьезное участие в том, чтобы блокировать это постановление, во-первых. Ну и сейчас принимаете большое участие в множестве программ, которые связаны с продовольственной безопасностью России. Я, знаете, что хотел еще спросить? Тут еще новость одна поступила к нам, достаточно интересная. Американцы собираются не только обложить дайнью по ленд-лизу, они же, собственно говоря, подсаживают на ленд-лиз, как нас на генетику хотели, они на ленд-лиз подсаживают сейчас Украину. Они сейчас зерновые запасы Украины собираются вытащить.
Здесь большая проблема. Мы, кстати, немножко столкнулись в конце 2000-х, когда вот начали активно продавать зерно. И тогда мы даже, это, по-моему, 2008 год был, когда у нас резкий был рост стоимости зерна для животноводства. Даже был приостановлен экспорт. Но мы тогда эту ситуацию удержали, и она как бы не принесла больших проблем, но мы увидели, как это опасно. И вот на сегодняшний день, я так понимаю, руководство Украины не считает зерновой баланс, что является определяющим вообще во всем сельском хозяйстве, потому что зерно завязано с животноводством. И если сейчас своим хозяевам они действительно вывезут чрезмерное количество зерна, а урожай этого года на Украине непонятен, точнее понятен, что он будет гораздо более низкий, если в том году они собрали почти 70 миллионов тонн, но это был серьезный урожай зерновых, то понятно, что в этом году он может быть в половину меньше. И, соответственно, тогда не останется хлеба для собственного населения, но и для собственного животноводства.
Сергей Федорович, спасибо вам большое за комментарий. Успехов вам в борьбе, потому что не только на военных полях решается будущее нашей победы, но и в холодильнике, и в булочной в нашей, и в магазине. Это тоже чрезвычайно важно. Продовольственная безопасность.
Победа – это прежде всего люди, а для того, чтобы люди могли жить и быть активными, они должны нормально питаться.
Это правильно, да. Вот пожелаем, во-первых, друг другу этого, а во-вторых, сделаем по возможности все, что от нас зависит.
Белорусские новины. Беларусь хочет развивать патриотический туризм вместе с Российской Федерацией. Беларусь и Россия должны сделать акцент на развитии патриотического туризма. Об этом заявил белорусский вице-премьер Игорь Петришенко на встрече с представителем Комитета по туризму Москвы Екатериной Проничевой. Сейчас для Беларуси и России патриотический туризм имеет особое значение. Наши страны активно отстаивают правду о подвиге наших отцов, дедов, прадедов в Великой Отечественной войне. Мы развиваем ряд соответствующих туристических маршрутов. Брестская крепость, линия Сталина, Курган Славы и, конечно же, Хатынь, цитирует Петришенко агентство «Белта».
Прокомментировать эту новость, вообще-то новость такую довольно назревшую, как мне кажется, мы попросили Елену Николаевну Еловик, добрую нашу старую знакомую, подругу Сибровку, редактора отдела творческих проектов газеты «Семь дней» холдинга «Белта». Елена Николаевна, во-первых, я хотел бы у вас найти подтверждение в том, что вот эти знания глубокие о том, как история наша совместная была важна, была подлинна и пронизана была такими человеческими взаимоотношениями. Мне кажется, нашему поколению это надо помнить и знать. Это, во-первых. А во-вторых, я вам скажу честно, я почему-то сразу вспомнил про нас, про друзей Сибров. У нас длинная история, и одна из частей этой истории о том, как мы друг к другу ездили и знакомились с лучшим в себе, с лучшим в странах, самыми умными людьми, самыми красивыми городами – Вот это было тоже очень важно. Вот это вот развитие нашего внутреннего союзного туризма, мне кажется, давайте мы тоже затронем. Мне хочется тоже ваше мнение по этому поводу услышать.
Ну, таких вот точек притяжения, связанных с нашей совместной историей, очень много. В Беларуси, естественно, и в России. Вот, конечно, приятно, что в Беларусь приезжают россияне, что им это интересно, и Хатынь, и Брестская крепость, и линия Сталина. И вот в прошлом году, вы помните, насколько популярен был поезд памяти, когда его просто не хотели из Беларуси отпускать, потому что народ шел туда и детей вел. Да, и это вот, ну, действительно, такое было неформально, это не какая-то там поденщина, это когда дети могли вот прикоснуться, что называется, ну, вот, живой историей, все потрогать, пощупать, руками, задать вопросы взрослым, потому что нас убеждать в том, что эта историческая память держит нас на плаву, не нужно, а вот такой разговор с молодежью вести необходимо. Вы же помните, сколько вот мы поездили в рамках вот нашего сообщества журналистского «Друзья Сибры» по России.
Да, и поезд памяти, кстати, тоже мы принимали участие, мы пахали и тоже.
И поезд памяти, принимали участие.
И ездили мы много по России, по Белоруссии.
Инициативу утвердили, и какие замечательные люди туда вошли, и Гигины, и вы, и Громыко, там, Давыдько, школьник, да?
Да, вот, было дело.
И к мемориалу в Ржеве тоже ездили. Это, конечно, все очень замечательно. Я вот даже вспомнила поездку нашу в Северную Осетию. Помните, в Куртатинском ущелье, когда мы стояли у скульптуры коня, вот, которого в народе называют оплакивающий конь, оплакивает своего хозяина, наездника, который погиб в бою. И это просто вот пробирает, ну, что называется...
Да, это удивительный, удивительный решил скульптор, удивительный, кто ему заказ сделал, не знаю уж. Но это очень, очень интересно. Этот одинокий конь, погибший всадник, очевидно, да, я так понимаю, это надо читать.
Да.
Оплакивается.
Вы же помните, да, это...
Да, конечно, конечно.
Но... Знаете, вот о чем подумала я? Я подумала о том, что когда-то в разговоре со студентами своими я задала вопрос, а кто из вас был в Ленинграде, я все по-старому, кто был в Питере, да, кто был в Москве, и буквально, ну, пару рук. И вот как-то мне стало обидно.
Да, мне тоже,
потому, кстати, как это уж, да, это такие самые ближайшие маршруты. Вот хорошо, что сейчас мы «Ласточку» пустили. Но вот еще бы какие-то такие вот туристические программы, чтобы были льготные билеты, какие-то льготные групповые туры, чтобы наша молодежь, чтобы школьники, они могли поехать посмотреть тоже Пискаревское кладбище, поехать в Москву, в замечательный музей Победы на Поклонной горе.
Это очень, то, что вот вы знаете, это трогает. Очень важно, да. Ездить надо друг к другу чаще. Я всегда пользуюсь любым случаем в Беларуси, как только бываю, есть возможность и музей, и замок какой-нибудь посетить, и полюбоваться Белоруссией замечательной. И, значит, тут даже судьба и Вискули забрасывала нас с вами, и мы там проводили свои мероприятия. Давайте это все дело помнить, но давайте будем помнить, что туризм бывает и кулинарный. А тут нам с вами надо переходить к рубрике «Худкая лыжка», что в переводе означает «Елена Николаевна Еловик», перемещается на русско-белорусскую кухню, значит, и ведет нашу популярную рубрику.
Худкая лыжка.
Снова надела Елена Николаевна фартук, да? И что-то там кашеварит.
Чего у нас сегодня? Какой сюрприз вы нам приготовили?
Да, вот я думала, чем бы вас так удивить, порадовать. Мне хотелось, скажу честно, удивить. И тем более мы когда-то с вами говорили о том, что наша кулинарная рубрика будет привязана к нашим сезонным продуктам, к тому, что вот у нас появляется, да? Вот у нас сейчас стали расти строчки, сморчки. Ну и тут пошел вот такой вот в соцсетях холивар. Можно или нет это готовить? Стоит ли рисковать? Да. И оказывается, что они все ядовитые, даже те же сморчки, которые мы любим, надо определенные виды их собирать и обрабатывать, там несколько часов кипятить. И я решила все-таки, да, сделать что-то такое более традиционное, а не испытывать судьбу. Правильно?
Да,
потому
думаю,
что
да.
Вдруг наши там друзья или сябры тоже вот захотят поэкспериментировать, да, и купятся на наш рецепт. Нет, давайте сделаем
проверенное
что-то такое
что-нибудь
без риска для жизни, правильно?
Вот, да.
Так что все это дефлопе, строчки-сморчки в сторону. Будем готовить легкий весенний салат из редиски. У нас сейчас на каждом углу продают редиску.
Точно.
И в магазинах, и бабушки в подземных переходах. Вот все торгуют редиской. Она очень такая вкусная и по цене доступная. Но мы делаем такой немножко необычный салат из редиски с яйцом и огурцом.
Ага.
Он такой весенний, низкокалорийный, что тоже нам для
Это
многих
важно.
Людей, наверное,
Это
важно. Потому что готовится к сезону отпусков к лету. Значит, записываем ингредиенты, которые нам понадобятся для его приготовления. Это редис. Ну, штук 6-8 в зависимости от размера. Если большая редиска, то вполне хватит 6 штучек. Если мелкая, то можно взять и 12. Ничего страшного. Огурцы. Огурцы, вот, конечно, у нас немного так дороговатые. Но 2 штучки для салата, я думаю, что мы уж как-нибудь, да, можем позволить.
Ну да, еще не сезон.
Три яйца нам понадобятся, 3 штуки. Йогурт. Йогурт, вот у нас есть в продаже такой 1%, обычный йогурт, без каких-либо добавок. Я знаю, что в России он тоже продается.
Есть, точно.
У нас это местная молочка, думаю, что и к вам мы тоже поставляем. Хватит 4 столовых ложки, вполне. А вот эта порция, я забыла сказать, на троих рассчитана. Как чаще всего мы на троих все соображаем.
Да, это привычка с детства. С детства раньше.
Давняя, еще советская привычка, нас соображаем на троих.
Да.
Зеленый лук нам по вкусу, укроп по вкусу. Вот, пожалуй, еще хорошо бы салат латук, 40 грамм нам для салата тоже добавить. И соль, и перец черный молотый, как всегда, мы с вами говорим, что это все по вкусу. Ну что, начинаем? Начинаем готовить салат.
Да.
Сразу хочу сказать, что это очень быстро, где-то полчаса, и у нас будет готово такое нормальное полноценное блюдо. Значит, первым делом мы помоем и обсушим зелень и овощи. И приступаем резать редиску. Причем интересно, что редиску мы будем резать кружочками, а потом огурцы будем резать брусочками. Вот не перепутайте, редиску кружочками, огурцы брусочками.
Понятно.
Да. А яйца как резать? После того, как отварили, мы режем, вы не поверите, кубиками, конечно. Это очень сложно, но уж как получится. Но будем стараться, по крайней мере, кубиками. То есть у нас в этом салате и кружочки, и брусочки, и кубики. Вот он такой интересный.
Да, хорошо. Вот.
Дальше нарезаем зелень. Сразу хочу сказать, что помимо лука, там укропа, салата, можно добавить все, что угодно. Кто что любит. Петрушку, там базилик, кинзу. Все, что там вашей душе мило.
Да.
Чем больше ингредиентов, сами понимаете, тем больше витаминов и хорошего весеннего настроения и вкуса.
Так.
Значит, всю эту зелень мы мелко крошим. Прямо на доске ее можно посолить. И обязательно нужно потолочь. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы зелень дала сок. Дала сок, подождали минуту-другую, а дальше все, смешиваем все эти ингредиенты воедино, перец добавляем по вкусу и заправляем йогуртом.
Отлично.
Еще раз предупреждаю, что йогурт у нас без добавок, чтобы не перебивать оригинальный вкус самих, да, овощей и зелени. Вот и, пожалуй, весенний салат майский. Назовем его, давайте, майский салат.
Майский.
Готов?
Почему нет? Отлично, давайте будет майский салат, да. Прекрасно.
Да, после картофельных пирожков с капустой, конечно, может быть, он будет не очень сытным.
Не-не-не-не-не-не.
Но, может, извините, всем надо, как это говорил герой, Новый год встречать. Так вот, всем нам надо лето встречать.
Слушайте, ну там же 3 яйца все-таки есть.
Только мы должны не забыть сказать наши заветные священные фразы.
Обязательно, а давайте.
Смачно есть и приятного аппетита.
Приятного аппетита, худкая лыжка всегда с вами. На этом радиожурнал «Друзья Сибры», я его ведущий Владимир Мамонтов. Прощаемся с вами, но ненадолго. Не уходите с волны, вы на радиостанции «Говорит Москва». Будьте нашими верными слушателями, а мы уж вам послужим, как сумеем.